Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Татьяна Ладеева и Илья Харламов. Илья, привет.
Привет.
Поговорим про малый бизнес, которому нелегко, не только из-за недостатка средств, налоговой нагрузки, инфляции, коррупции. Его подстерегают киберугрозы. Утечки данных и программы вымогателя способны не только наносить финансовый ущерб, но и блокировать работу предприятий. Россия здесь не исключение. Хакеры устроили веселую жизнь бизнесу во всем мире. Что с этим делать, будем, собственно говоря, сейчас и выяснять.
Да, ну вот программа вымогатель, то есть они просто там просачиваются, естественно, в компьютеры, в эти системы цифровые, да, и, в общем, если не даешь выкуп, не отдаешь выкуп, деньги не платишь, блокируют, собственно, доступ ко всем данным, так сказать, и предприятие в результате просто, да, ну, вынуждено останавливать свою работу. Кстати говоря, это не только малого или там микробизнеса касается, в общем, крупных корпораций тоже, и выкупы там, соответственно, огромные, да, это десятки миллионов долларов. Если говорить про малые предприятия в России, то, значит, ну, это другие суммы, но, тем не менее, все равно заметные, потому что надо же платить преступникам, да, и тут как бы выбор, либо обращаться, ну, в любом случае надо обращаться в правоохранительные органы, но это длительное расследование, а, так сказать, простаивание там двухнедельные, месячные за вот этой истории, это огромные потери, да, убытки, потери клиентской базы и так далее, и так далее. То есть, значит, вот эти программы вымогатели, это, как эксперты говорят, киберугрозы номер один для бизнеса в мире сейчас.
Мы с тобой каждый день, мне кажется, говорим про тех или иных мошенников.
Ну,
и
конечно,
у меня всегда вопрос, а их кто-то ловит, кто-то вообще останавливает этот процесс?
Нет, ну, наверное, ловит. Давай мы попробуем это выяснить.
Давай попробуем. С нами на связи заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики группы IB Олег Скулкин. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. А как это работает? Скажите, пожалуйста, вот если просочился вирус такой, да, программа вымогатель, ну, допустим, в компьютеры предприятия малого, среднего или там микробизнеса, да, то есть как раньше выскакивает некое окошко, да, плати столько-то, иначе, значит, ты не сможешь работать. Или как это вот визуально выглядит?
Ну, смотрите, прежде чем говорить все-таки о том, как это выглядит визуально, нужно понимать немного, что сейчас, например, почему вообще эти угрозы стали, ну, в общем-то, угрозой номер один для многих бизнесов. Ну, конечно, здесь актуальнее говорить, наверное, больше про средний или про крупный бизнес. Ну, опять же, по той причине, что если говорить про малый, то там просто он может быть не так сильно цифровизован. И, соответственно, там устройств, которые можно зашифровать, попросить уже какой-то выкуп, там может быть, ну, минимум.
Но, тем не менее, они есть. Это вот в микробизнесе, да, может быть. А в малом бизнесе все-таки это там 20-30 человек, да, какая-то торговля или производство. А как без компьютеров-то сейчас вообще? Это, по-моему, невозможно.
Да, так вот. И самое главное, что произошло вообще в эволюции таких атак, что сейчас за этими атаками стоят непосредственно люди. То есть люди получают доступ именно к сети организации, то есть, например, сначала получают доступ к одному компьютеру, ну, через какие-нибудь уязвимости, например, через фишинговые рассылки, ну, на самом деле масса вариантов, да, как можно скомпрометировать, например, пользовательский компьютер. А дальше уже эти злоумышленники делают все для того, чтобы по сети продвинуться, захватить полностью всю сеть и зашифровать полностью всю сеть, соответственно, чтобы уже попросить условно там не $500, а, например, $50,000. И более того, еще один тренд, который где-то уже с конца 2019 года актуален, это то, что еще и данные выгружают перед тем, как зашифровать все эти компьютеры, и шантажируют этим тоже. То есть даже если, например, у организации есть резервные копии, из которых она может восстановить свои данные, то, тем не менее, вот те украденные данные, если организация не хочет, чтобы они попали в публичный доступ или были проданы там, на черном рынке, например, все равно им придется этот выкуп заплатить. Mm-hmm. И возвращаясь к тому, как это выглядит визуально, да, зачастую это окошко, да, там, на рабочем столе каждого компьютера, на котором либо написан адрес электронной почты, который можно использовать для связи со злоумышленниками, либо сейчас уже в этом плане тоже есть некоторое развитие, есть просто сайт, на который жертве нужно перейти, соответствующий код, который есть вот в этой записке, туда вставить, и там прям целый чат с злоумышленниками, где можно с ними...
обсудить схему платежей. Да, Олег, а скажите, пожалуйста, ну вот если обратилась компания та или иная, которая пострадала от хакеров, от таких программ-вымогателей, в правоохранительные органы, да, в которых, наверное, есть ведь и компьютерные отделы, отделы цифровой безопасности, то можно ли отследить, собственно, злоумышленников? Ведь куда-то же деньги эти приходят, на какие-то реквизиты, да, через какие-то системы платежные. Вот эти пути возможно анализировать и хватать их за руку? Злоумышленники.
Смотрите, ну так как все платежи осуществляются в криптовалюте, это либо биткоины, либо Monero, которые отследить крайне сложно.
Там все, да, анонимно как бы, да.
Уже такое ощущение, что криптовалюту для этого и придумали.
Да. Да. Уже и взятки берут криптовалюты. Так, Олег.
Вот, соответственно, здесь обычно, если опять же посмотреть на последние задержания, задерживают именно людей на том моменте, когда они получают деньги. То есть, опять же, так как атаки эти осуществляет не один человек, а целые группы, соответственно, членам этих групп в тот или иной момент времени им все равно нужно как-то эти деньги обналичивать. И вот обычно как раз на том моменте, когда, например, у группы есть какой-то свой человек на бирже криптовалютной, который помогает им эту криптовалюту превратить там в доллары, в рубли, в евро, в фунты, неважно. Все зависит от местоположения злоумышленника, да, и какая валюта ему...
А вот это интересно, Олег, скажите, пожалуйста, если говорить о российских предприятиях, то мы им просто не успеем обсудить во всем мире, как дело обстоит. Вот атакуют-то в основном граждане с территории Российской Федерации или где-то там из ближайшего зарубежья или из отдаленного зарубежья? Как это все выглядит?
Традиционно злоумышленники стараются не атаковать организации той страны, в которой они находятся, но тем не менее, если говорить про Россию, мы видели и злоумышленников, по крайней мере, русскоговорящих, то есть которые, ну, возможно, не находятся на территории России, но, скорее всего, либо находятся на территории стран СНГ, либо просто выходцы из этих стран или выходцы из России.
Понятно.
Олег, скажите, вот мы пошли в правоохранительные органы, пожаловались, нам пообещали разобраться в ситуации, и мы, естественно, будем надеяться, то, что мошенников нашли,
дело должны завести.
Дело завели, но мы восстанавливаем работу нашего предприятия. Что нужно делать? Какую-то специальную компьютерную защиту более серьезную установить? И, в принципе, есть ли вот какая-то группа риска изначально, что защита, может быть, была слабой, и поэтому именно эта компания подверглась вот такой вот атаке и стала жертвой мошенников? Или все-таки это настолько рандомно, что, ну, защитить себя по факту практически невозможно?
Нет, защитить как раз-таки можно, и зачастую успешность таких атак, она обусловлена тем, что защита либо минимальная, либо ее нет вообще. И более того, после инцидента далеко не все организации обращаются к специалистам, не расследуют внутри организации инцидент на достаточно высоком уровне, и в итоге это приводит к тому, что даже если они восстанавливают свою инфраструктуру, впоследствии очень часто они становятся жертвами повторных атак.
Олег, скажите, пожалуйста, ну вот давайте представим, что нас сейчас слушают, вот наша аудитория текущая, да, в данный момент, это сплошные представители малого бизнеса, да, ну, может быть, попробуем рекомендации дать, более или менее конкретные, что делать, чтобы их предприятие защитить вот от этого? Прям можно, да, так сказать, более-менее подробно, да, просто чтобы люди действительно были более подкованы. Но очевидно, что многие, так сказать, пренебрегают какими-то вещами, а потом страдают от них.
Ну, на самом деле, самое первое, что нужно сделать, это либо все-таки завести какого-то человека, который именно будет заниматься безопасностью, либо, ну, многие организации, которые этим занимаются, они предоставляют... ну, такие услуги, то есть, что, например, организация может не иметь в штате такого сотрудника, но, тем не менее, у них будет человек, который их может проконсультировать, может провести некоторый аудит их инфраструктуры, потому что, понятное дело, что для малого бизнеса, ну, это не очень актуально и не очень реально иметь там какую-то команду, да, которая будет всем этим заниматься. Но, тем не менее, таких однозначных рекомендаций, которые просто подходят всем, в этом случае очень, ну, очень сложно дать. Потому что здесь все зависит от конкретной организации и от устройства сети конкретной организации.
А вот, ну, действительно, вы говорите, что из территории России такие атаки могут быть на российские предприятия из ближнего, из дальнего зарубежья. А какое-то международное сотрудничество на эту тему налажено, да? То есть вот, ну, при условии того, что руководителя предприятия, подвергшегося атаке, пострадавшего, идут в правоохранительные органы, как вот Таня уже говорила, заводится уголовное дело, там начинаются процедуры. Вот дальше-то что? Здесь же, очевидно, надо какие-то транснациональные связи иметь, да, при учете того, что это все-таки киберугроза. Они могут, так сказать, из одной точки мира в другую распространяться.
Да, безусловно, сотрудничество есть, но, к сожалению, так как оно на таком довольно высоком уровне, все это работает, ну, намного медленнее, чем хотелось бы. То есть, условно говоря, те серверы, да, которые используются атакующие, вне зависимости от их географического местоположения, они могут быть на территории любой страны. Но, опять же, так как это киберпространство, оно так сильно не регулирует географией. Соответственно, чтобы, например, запросить какие-то данные у кого-то провайдера, правоохранительным органам в России нужно делать запросы правоохранительным органам из других стран, через Интерпол, например, и это все может длиться очень долго, и к тому моменту, когда уже что-то можно, например, получить, скорее всего, на этих серверах просто уже ничего не будет.
Понятно, да, но это
времени.
Механизм, понятно, долго
Олег,
работает.
Ваш самый первый совет был бизнесменам, это завести в штате человека, который будет заниматься безопасностью. А вот, ну, допустим, я, значит, начинающий молодой предприниматель, только открываю свой бизнес, не знаю, в какой сфере, но мой бизнес никак не связан с кибербезопасностью, я ничего в этом не смыслю. Как мне понять, что человек действительно профессионал, вот какие критерии у него
должны
быть?
Обращаться, да, то есть как это делать. И вообще, наверное, такие специалисты же и стоят должны дорого, по идее.
Ну, вот я поэтому и говорю, что, возможно, именно нанимать прям в штат такого специалиста, это, ну, не самая лучшая идея. Но, тем не менее...
Ну, найти, чтобы, да, проконсультироваться и вместе с ним сотрудничать.
Сложно, да. А именно проконсультироваться, например, у какой-то компании, которая занимается кибербезопасностью, это, наверное, самое правильное решение. Именно с точки зрения, опять же, если мы с нуля начинаем что-то делать, да, то есть делаем какую-то сетевую инфраструктуру и так далее, чтобы изначально уже делать ее с тем, что она должна быть безопасна.
А дорого вообще?
Чтобы она как-то работала.
Да, дорого такую систему сделать и с такими специалистами поддерживать связь. То есть это же малый бизнес все-таки, не очень богатый, как мы знаем.
Тут все зависит от тех объемов, которые необходимы. Ну, на самом деле, конечно, дорого. Но точно дешевле, чем восстанавливать инфраструктуру после кибератаки.
Олег, в завершение коротенький вопрос. Вот вы сказали о том, что иногда данные выгружают они, да, и шантажируют, так сказать, ну, украденными данными из предприятий малого бизнеса. Вот что именно представляет интерес? Какие-то темные делишки, которые, может быть, в документах отражены, или просто любые данные, в общем, ценны?
Все зависит от организации. Иногда выгружают, например, все данные, которые на условном файловом сервере хранятся, просто вне зависимости от. Если компания какая-то более интересная, то зачастую злоумышленники могут довольно долгое время перед непосредственно распространением программы-вымогателя там провести и именно уже выгружать конкретные данные, например, которые... с компьютера руководителя, например, и так далее.
А, это уже персональные данные, да, по сути дела?
Да, конечно.
А, все ясно.
Конечно.
Спасибо.
Олег, благодарим за беседу. Олег Скулкин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики группы IB, был с нами на связи. Небольшая пауза, и возвращаемся в студию.
Радио «Спутник».
Знаешь, мне искренне жалко бизнесменов порой становится, потому что у них то коронавирус, локдаун и какая-то остановка предприятия, то повышение налогов, то теперь вот кибератаки.
А это просто фоном идет, вне зависимости от коронавируса. Да. Да, это просто идет фоном.
С нами на связи адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Антон Лебедев. Антон Юрьевич, здравствуйте.
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 Антон Юрьевич, а какова юридическая, если так можно сказать, практика расследования подобного рода преступлений, да, когда, значит, пытаются и крадут данные малых предприятий, ну или вообще предприятий бизнеса, да, когда вот эти программы внедряют вымогатели, в общем, и люди отдают деньги, чтобы восстановить работу своих предприятий. Она есть в России, эта практика?
Ну, практика-то, конечно, есть, просто она не очень популярна, потому что данная категория дело, она достаточно сложна в доказывании, и в российский суд принести все эти доказательства и пытаться объяснить без эксперта как и что было похищено, когда, допустим, это имущество невозможно потрогать или приобщить фотографию этого имущества к делу, достаточно сложно. Поэтому это связано с самим объектом, который похищается. Да, это либо информация, либо деньги. Деньги у нас еще как бы привычно отслеживают, куда они делись. Но если они, конечно, не ушли в какую-нибудь криптовалюту, это еще как бы реально отследить. А если это информация, здесь, конечно, сложнее, потому что ценность информации оценить и оценить реальный ущерб, который был нанесен в результате какой-либо атаки, достаточно сложно.
А вот мы, да, мы как раз просто...
Размер ущерба зависит от размера ответственности.
Ну, понятно. Мы просто общались как раз с Олегом Сколкиным, и он говорит, что в криптовалюту, в общем, эти мошенники уводят.
Да? И невозможно потом концов найти.
И вообще сложно найти, да. И я вот уже упомянул, что и взятки берут в криптовалютах, и там даже около некоторых ведомств якобы криптофермы есть.
Временем, конечно.
Да, но тем не менее, вот все-таки правоохранительные органы как-то обращают внимание на такую активность мошенников?
Или раз сложно, то как бы особо и не пытаются решить проблему.
Именно, да, по линии криптовалюты, да, потому что же очевидно, что это становится, ну, трендом не только у тех, кто хочет заработать денег, но и тех, кто хочет их украсть или отнять, или как-то выманить.
Ну, к сожалению, у нас в отношении криптовалют вообще право регулирования не самое хорошее, потому что как бы однозначно сказать, что такое криптовалюта, достаточно сложно. Вот, что это за ценность, как с ней, ну, в правовом плане работать с этой криптовалютой. Поэтому здесь как бы эту лазейку, скорее всего, и используют. Но эту криптовалюту используют и для ухода от налогообложения. Допустим, брокерские компании валюту покупают за границей, а доходы выводят в криптовалюту. И как бы наше российское государство об этом никогда и не узнает.
Ну, понятно. Но тут явно что-то надо дорабатывать. А вот вы говорите, ну, если не о криптовалюте, а в целом о такого рода там уголовных делах и о судебных процессах, связанных с мошенничеством, вот такого рода кибермошенничеством. Вы говорите, надо эксперта иметь. А что мешает в суд прийти с экспертом, да, который все это разъяснит? Вот как эта практика выстроена?
Ну, обычно так и делается. То есть приводится эксперт, который, ну, видимо...
Эксперт в области кибербезопасности, я правильно понимаю? То есть мы ищем адвоката и такого эксперта.
Так. Ну, вот мне, допустим, повезло. Я, на самом деле, в плане компьютеров достаточно глубоко в эту тему зашел, поскольку я 25 лет пользуюсь интернетом. Еще сейчас являюсь студентом Университета искусственного интеллекта, который в Российской Федерации создан. Поэтому это мы сейчас говорим просто о программном обеспечении. В ближайшие 10 лет мы войдем в эху искусственного интеллекта, и там будет еще веселее. У нас в стране ведь ситуация феноменальная. У нас лучшие в мире программисты, которые получают меньше всего в мире денег.
Ну, в мире, зато в стране они получают по сравнению с другими.
Но это говорит о том, что все остальные получают совсем
мало
копейки.
Да, но программисты получают много по сравнению с остальными.
Плюс ко всему уровень образования пользователя, среднего пользователя, который у нас есть, он достаточно невысок. Я уверен, что в 70% случаев можно контору, ну, скажем так, взломать просто по телефону, попросив пользователя помочь в службе сервиса настроить принтер и запустить определенное приложение из интернета.
Антон Юрьевич,
любопытно.
У нас просто как бы люди, в принципе, используют технологии, которые до конца не понимают. Это наша, ну, большая проблема, на самом деле, потому что мы дали эти технологии, но что за ними следует? У нас уровень безопасности в среднем офисе, а каждый пользователь сидит с правами администратора и может устанавливать все, что угодно.
Но нет информационной грамотности.
У нас не так. Вот у нас не так. У нас не так. У нас не установится.
Ну, хотите, проверим.
Ой, Антон Юрьевич, да, в следующий раз как-нибудь.
Антон Юрьевич, а вот по поводу, ну, то, что нужно адвокат-эксперт, эксперта понятно. По поводу адвоката у меня вопрос. Вы сами сказали, что не так много юристов, кто в этой как бы сфере разбирается, именно в этой, вот, и далеко не все учатся, как вы, в университете, для того, чтобы повысить квалификацию в этой области. Как адвоката в этом плане выбрать, чтобы он действительно в этом разбирался и был какой-то толк от его работы?
Ну, знаете, если вы сами не сильно разбираетесь в компьютерах,
вы то я и не пойму, какой адвокат.
Это достаточно серьезная проблема будет. Но,
в принципе, нет, ну понимаете, все же по-разному есть... разбираются в компьютерах. Мы вроде бы все разбираемся, а мошенники-то разбираются лучше нас. И вот
ну,
то,
чуть
что...
получше,
ну, конечно.
Ну, чуть-чуть, так, как вы скромно. Антон Юрьевич, скажите, пожалуйста, сейчас мы вас еще чуть попозже о страховании спросим, а вот от этих рисков оно тоже набирает популярность. А мне вот в связи с тем, что вы про искусственный интеллект упомянули и про университет, вот какой вопрос интересен. Но есть люди, которые считают, что вообще суды, да, и судебные процессы, судей надо заменить искусственным интеллектом, особенно в Российской Федерации, по любым делам, и по кибермошенничеству, и почему угодно, да. Потому что это исключит возможность телефонного права и всяческих злоупотреблений, да,
там, коррупции,
да.
Все будет.
А вы сторонник этой идеи или нет? Она достаточно революционно звучит, конечно. Что-то в ней есть привлекательное, знаете, но что-то пугает.
На текущем уровне развития нейронных сетей, мне кажется, это маловероятно, потому что фактически может делаться анализ принятых решений. Но чтобы самостоятельно делать выводы, исходя из законодательства, тем более...
Слушайте, а вот... Да, я понял.
Законодательство Российской Федерации.
Ну да. А вот анализ принятых решений... Антон Юрьевич, анализ принятых решений, это же интереснейшая сфера, мне кажется, нет?
Ну, естественно, нет. Машины быстрее в состоянии принимать решения и, думаю, что точнее, чем люди, потому что...
Нет, я имею в виду, Антон Юрьевич, извините, что перебью, я имею в виду анализ искусственным интеллектом принятых судьями, живыми людьми решений, да, насколько эти решения объективны, вот я о чем.
Нет, ну, машины, если, понимаете, машины как думают? Ей сначала готовят образцы, а потом она сравнительным анализом, грубо говоря, приходит к своим собственным выводам. Соответственно, если предоставленные образцы, они исключительно верные, естественно, имея такой датасет, искусственный интеллект будет верно думать. Но тут вопрос, кто формирует эту базу правильных решений.
Ну да. Скажите, пожалуйста...
Правильная ли сама база?
Ну да, в общем, все не так просто, как хотелось бы.
Да, да вообще это все непросто.
Все непросто. Ну, смотрите, области. Действительно, вот IT-технологии все шире используются, и, естественно, растет опасность кибератак и мошенничества цифрового. Ну и, в общем, по статистике, на киберстрахование резко спрос в этом году вырос, да. Ну, понятно, что если там в абсолютных цифрах, может быть, это не миллионы, так сказать, подписанных соглашений, но, тем не менее, действительно идет серьезный рост. Вот как вы считаете, страхование от киберугроз, как может выглядеть и насколько это рабочий механизм?
Ну, безусловно, это рабочий механизм для покрытия бизнесу рисков. Безусловно, это интересный механизм для людей, которые будут совершать эти преступления, поскольку люди будут расставаться с деньгами проще, потому что их риски застрахованы. То есть это понравится всем сторонам, участникам этого процесса, за исключением страховых компаний, которые будут нести расходы по этим выплатам. А с другой стороны, страховая компания может же тоже оценивать безопасность и уровень возникновения страхового риска в компании. Да, если компания открыта, там заходи, бери что хочешь, в том числе через интернет, естественно, страховка такая будет дороже.
Дороже, да.
Но мне кажется, что вот все эти случаи, когда становятся заложниками информация компании, они очень быстро бы решались, если бы люди делали бэкапы, да, то есть ту информацию, которая рискованная, хранили бы просто резервную копию.
Ну, понятно.
Но, допустим, в офисе мы можем в чистом поле начать работать при наличии интернета и компьютера за 2 часа и без потери какой-то комфорта.
А не получится ли так, да, что если будут страховые продукты, и люди будут страховки покупать, то они перестанут беспокоиться о безопасности своей, о кибербезопасности. Ну, будут рассуждать, что все равно страховая погасит.
Ну, есть еще один способ, когда они сами начнут себя взламывать, чтобы получить страховку.
А или так, да, кстати, да, это такое, так сказать, да.
Страховые мошенничества, это тема популярная не только в компьютерной сфере.
Как же этого, да, так сказать, избежать страховым компаниям? Они же наверняка что-то начнут придумывать.
Ну, страховые компании для проверки всех этих ситуаций тоже должны быть свои эксперты. Те же самые люди, которые ломают сети, могут вполне проверять сети на безопасность. Это, кстати, один из способов легальной работы для программистов, которых мы выпускаем каждый год. Ведь у нас ЛТИ и ТМО – это сильнейшие университеты, которые готовят программистов, и все олимпиады – это победители из этих вузов.
В общем, везде должны быть профессионалы своего дела. Антон Юрьевич, спасибо большое. Антон Лебедев, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, был с нами на связи. Говорили про мошенников, которые, мне кажется,
да, можно вообще... напоследок одну цифру добавить. Сбербанк страхование, значит, вот нарастил количество соглашений такого рода в 3,5 раза, да, вот покупку полисов по киберстрахованию. Так что процесс идет.